«Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. На прошлой неделе мы начали рассказ о становлении и трансформациях ритуала празднования октябрьских годовщин. Перебрали документы и публикации с 18 по 40 годы. Выяснили, за 22 предвоенных года обязательные ритуальные элементы казенного проведения ноябрьских красных дат календаря вполне оформились. Всюду красные флаги, демонстрации с портретами периодически исчезающих с политической сцены партруководителей, военный парад на Красной площади, речь вождя, перепечатанная и пересказанная во всех советских газетах, праздничный концерт, транслируемый по радио от Москвы до самых до окраин, да еще кульки с кондитерскими подарками для детей и необычные, вроде апельсинов, товары в городских продмагах. Вот небогатая, но обязательная атрибутика этих торжеств. При этом повседневность миллионов советских людей, как и проблемы власти, навязывавшей им свои ритуалы своих годовщин, весьма и весьма от ноябрьских деклараций и призывов отличались. Но за 20 с лишним лет, прошедших с октября 17-го, перечисленные мной ритуалы постепенно превратились в неотъемлемую, раз в году повторяющуюся составную этой советской повседневности. Нападение на СССР его недавнего политического партнера, гитлеровской Германии, и знаменитый ноябрьский парад 41 года в Москве на несколько лет изменили и смысл, и тональность октябрьских годовщин. В них стала доминировать идея национальной консолидации, которую власти современной России пытаются заимствовать из тех лет, воспроизводя на Красной площади парад 41-го. Остальные компоненты ноябрьского ритуала в условиях войны повсеместно, пусть в урезанном виде, стремились сохранить.
Из блокадного дневника ленинградского ученого-востоковеда профессора Александра Николаевича Болдырева. 6 ноября 1942 года. В 12 часов читал лекцию в госпитале. Был радушно накормлен приличным обедом. Возвращался после 10 при тревоге. Бомбы были в Анечков мост и в райком по штуке. Ночью опять тревога, поэтому сижу дома. Днем без пропуска идти боюсь, так как Галю третьего дня оштрафовали. Давайте 25 рублей, нету, ну 10. Все праздничные продукты получены. Водка пол-литра 60 рублей, вино 0,25 литра 25 рублей. Сегодня для праздника хлеба давали белым батоном. И В. Сталин выступал замечательный по простоте речью. Я слышал ее.
Даже для белой эмиграции красные советские ноябрьские флаги превратились в ходе войны в символ национального сопротивления русских иноземному нашествию. Что уж говорить о поколении, выросшем в СССР в традициях октябрьских годовщин. Поэтому акция молодогвардейцев в ночь с 6 на 7 ноября 1942 года в оккупированном немцами Краснодоне, тайно развесивших красные флаги и расклеивших лозунги «Поздравляем с 25-й годовщиной октября, товарищи, смерть немецким оккупантам», эта акция тогда и сейчас для многих представлялась не только героической, но и вполне органичной. Однако документы военной поры свидетельствует, что даже казенная повседневность ноябрьских красных дат все более и более не вписывается в установившийся до войны ритуал их празднования.
Особая папка Сталина, 1944 год. Тема докладов. 6 ноября. Сводка наиболее важных донесений местных органов НКВД СССР о преступлениях, совершенных военнослужащими в сентябре-октябре 1944 года. 7 ноября. О задержании на территории Венгрии и Румынии агентов венгерской разведки, заброшенных в советский тыл или оставленных при отступлении венгерской армии. О проверке фактов неудовлетворительных материально-бытовых условий рабочих, работающих в хозяйственных подразделениях Карагандинской железной дороги. Об окончании приема советских военнопленных и гражданских лиц из Финляндии, а также интернированных из Швеции. 8 ноября. Докладная записка Абакумова и Цанавы о разгроме подразделений армии Краевой и других подпольных организаций в Белостокском воеводстве.
Этот нарастающий разрыв между ритуальной праздничной трескотней газет, речей и здравиц и скрываемой от населения действительностью можно проследить и по послевоенным ноябрьским донесениям Сталину.
1946 год, 6 ноября, о землетрясении в Туркменской ССР 5 ноября, о зафиксированных агентурой высказываниях военнопленных и интернированных по поводу ответов Сталина на вопросы президента агентства United Press Хью Бейли об обнаружении 6 листовок контрреволюционного содержания в городе Ленинграде.
1947 год, 5 ноября. О досрочном выполнении правительственного производственного задания ИТЛ и колониями МВД СССР. 6 ноября. О выполнении соцобязательств предприятиями золотоплатиновой промышленностью глав спеццветмета МВД СССР. 7 ноября. О досрочной укладке железнодорожного пути на участке станции Чум-Полярный Урал, трассы к порту Обской губы. О выполнении соцобязательств строителями железной дороги Тайшет-Братск.
Военнопленные, строители заполярных трасс БАМа, выполняющие соцобязательства добытчики золота и платины, все это население ГУЛАГа, ИТЛ, исправительно-трудовых лагерей, которое постоянно пополнялось.
48-й год. Особая папка Сталина. 5 ноября. О результатах борьбы со спекуляцией продовольственными, промышленными и другими товарами за третий квартал 1948 года. О рассмотрении особым совещанием при МВД СССР следственных дел на 348 человек. 6 ноября. О досрочном выполнении годового плана 1948 года к 31-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции предприятиями, стройками и лагерями МВД СССР.
Еще одна четко прослеживаемая послевоенная тенденция. На ноябрьские праздники пить стали больше, а напившись, чаще поносить власть и вождя.
Томин, В.С., 1926 года рождения, русский, образование 6 классов, фельдъегерь пункта специальной связи, город Холмск Сахалинской области. 7 ноября 1952 года в гостях, когда хозяин предложил выпить за Сталина, начал нецензурно ругать Сталина, партию и советскую власть.
С некоторой натяжкой можно сказать даже, что пьяное обличение на ноябрьские праздники первого лица, КПСС и власти в целом со временем вошло в обычай, получивший свое развитие уже и после смерти Сталина.
7 ноября 1958 года на вокзале станции Аксай был задержан гражданин Лонин Н.А. 1911 года, рождение, русский, образование низшее, прежде судимый и неработающий. Находясь в нетрезвом состоянии, он нецензурно ругал коммунистов и Хрущева. Всех коммунистов надо стрелять, Хрущева надо повесить. На Советский Союз нужна атомная бомба.
В тот же праздничный для советского народа день в салоне промыслового судна, находящегося на рыбном промысле в Атлантическом океане, буянил подвыпивший матрос Богданов Я.Е., 1930 года рождения, русский, образование 5 классов. Он кричал, что нужно убивать коммунистов и комсомольцев, а также «Да здравствует капитализм!».
Этот выплескивавшийся во время ноябрьских годовщин по отношению к коммунистическим вождям радикализм сохранился и много позже. Достаточно вспомнить Александра Шмонова, 7 ноября 90 года на Красной площади, стрелявшего в Горбачева. Важно отметить также, что многие крамольные протестные акции были прямо спровоцированы ноябрьскими демонстрациями, частично копировали их ритуалы, например, вывешивание флагов, провозглашение призывов, а также разбрасывание листовок, либо являлись прямым отрицанием этих ритуальных действий, срывание флагов и тому подобное.
Зубков А.Н., 1931 года рождения, русский, без определенных занятий, город Дзержинск Горьковской области. В ночь с 5 на 6 ноября 1961 года разбил в городе три памятника Ленину. Изъяты кувалда, которой он разбил памятники, а также большое количество антисоветских листовок и 9 фанерных щитов с антисоветскими надписями, которые он собирался расставить на улицах в ночь с 6 на 7 ноября.
Солдаболи В.Э., 1942 года рождения, латыш, образование 9 классов, прежде судим за хулиганство, рабочий совхоза, Елгавский район Латвийской ССР. Цаунинш.П.Р., 1943 года рождения, латыш, образование 6 классов, прежде судим за хулиганство, рабочий совхоза. Болодис Э.М., 1944 года рождения, латыш, образование 6 классов, рабочий машинно-тракторной станции, 7 ноября 1961 года, возвращаясь с праздничного вечера в клубе сельского совета, сорвали 2 флага со здания Аусской средней школы.
Коновалов, Д.Д., 1930 года рождения, русский, образование незаконченное среднее, монтер, город Москва. 7 ноября 1962 года во время демонстрации трудящихся на Красной площади в Москве, находясь в колонне демонстрантов, выкрикивал призывы антисоветского содержания.
Курцваль Б.М., 1940 года рождения, город Тлумач Ивано-Франковской области, в ночь на 7 ноября 1963 года вывесил в городе Коломыя 2 листовки «Коммунисты-колонизаторы, отдайте нам свободу». В ночь на 7 ноября 1964 года написал мелом на стенах и заборах более 10 националистических призывов. В ночь на 5 декабря 1967 года снял со здания школы флаги Украинской СССР и повесил самодельный желто-голубой флаг.
Бондарь Н.В., 1939 года рождения, украинец, образование высшее философское, рабочий котельный, город Черкассы. Работая преподавателем кафедры философии Ужгородского университета, в апреле 1969 года критиковал мероприятие по подготовке к празднованию столетия Ленина, в связи с чем был вызван на заседание кафедры и там высказал свои антисоветские взгляды, в том числе осудил ввод войск в Чехословакию. После этого был уволен из университета, переехал в город Черкассы и стал работать оператором котельной. Писал знакомым письма антисоветского содержания. В апреле 1970 года направил ряд писем с критикой руководителям партии и правительства. 7 ноября 1970 года, идя в колонне демонстрантов мимо трибуны, развернул транспарант «Позор преступному руководству КПСС».
В невыносимо, как казалось многим современникам, затянувшуюся пору брежневского правления, праздничные ноябрьские ритуалы стали разрушаться. Внешне, особенно в крупных городах, они совершенствовались и обогащались. Введенные после войны салюты год от года становились все красочнее, парады и праздничные концерты стали транслироваться по цветному телевидению, транспарантов и лозунгов прибавилось. Но вот энтузиазма демонстрантов становилось все меньше. Участие в демонстрациях стало принудительным и стимулировалось разного рода поощрительными вознаграждениями. Но народ стал все больше уходить в частную жизнь. В провинции это чувствовалось порой сильнее, чем в столицах, вспоминает журналист и писатель Юрий Рост.
Я думаю, что это был 87-й год. Я был в Борджоме вместе с моим другом-художником Мишей Чевчевадзе. Мы там сидели, работали, тот редкий случай. И 7 ноября нас начальник милиции, как это бывший гимнаст, чемпион Советского Союза, пригласил на празднование Великой Октябрьской революции. На трибуну мы стояли как члены Политбюро, а на площади Боржоми это было поразительное зрелище, потому что там не организованно никем, по этой площади шли с цветочками и портретами отдыхающие, которым вообще не было никакого указания туда идти. То есть эти люди сами, для них было необходимостью пройтись, объединиться, потом после этого выпить, как это всегда было. Впереди бежала собака, которую толстые грузинские милиционеры отгоняли, разгоняли, чтобы она не портила картину. Ну, а потом, естественно, выпивание. Но на самом деле все эти праздники, это были два выходных дня. Вот так мы их воспринимали. Два выходных дня были в мае, 1 мая, два выходных дня были в октябре, когда мы собирались, гуляли. Даже никоим образом не связывая, не вспоминая, по какому поводу это было.
А вот что вспоминает писатель Александр Кабаков.
Первое, что приходит в память, это какое-то 7 ноября на каком-то из первых курсов университета я должен был идти на демонстрацию по разнарядке, ну, с факультетом. И я на нее таки пошел, но в ходе демонстрации довольно много выпил, прямо в ходе демонстрации, как, собственно, и все остальные. И забыл или потерял флаг, который должен был я нести. И это было ужасно, потому что эти флаги потом надо было сдавать на какой-то грузовик, где их принимали поименно. Но тут я обнаружил, что какие-то еще больше разгильдяи, чем я, свои флаги просто побросали, прислонив к стене. И один из этих флагов я спер, сдал как свой. Таким образом освободился от демонстрации и пришел домой. Почему-то это 7 ноября мне очень запомнилось. Еще и потому, что дома очень сильно выпивали, ну, абсолютно традиционным образом, с салатом оливье. Но выпивки почему-то какой-то нормальной не было, а пили в основном кубинский ром светлый Бакарди. Прекрасного такого соломенного цвета. И на мой-то вкус очень симпатичный и весьма крепкий. И, в общем, кончился это 7 ноября ужасно. Ну, то есть не таким образом, как оно кончилось в 17 году, но лично для меня имело последствия разрушительные.
А как за годы, что мы помним, изменился ритуал ноябрьских годовщин и их организационная сторона? Юрий Рост отвечает мне.
Ты знаешь, первоначально это был, ну, безусловно, ритуал, когда мы учились, там сбивали в колонны. Как известно, и ты знаешь, наверное, не хуже меня, что по пути следования колонн везде магазины были всегда открыты, но там не продавалось спиртное. Но люди уже опытные знали, и поэтому к середине уже пути выпивали. Я в разных городах жил. Я жил и в Киеве, и в Петербурге, и в Ленинграде тогда, и в Москве. Мне только один раз удалось пройти по Крещатику, когда я был студентом Института физкультуры, и тем, кто шел в колонне, выдавали тренировочные костюмы с начесом по цене 11 рублей. И поэтому вот тогда была конкуренция. А обычно самое неприятное, это когда тебе давали лозунг какой-нибудь. Это я знаю, потому что этот лозунг надо было сдать, и нельзя было слинять. Это была форма такого легализованного общения и выпивания. Ну, под музыку и шарики. Но сейчас это просто уже не праздник, а даже не выходной день. Хотя у тех людей, которые прожили достаточно долго, у них все равно ощущение, что вот эти два дня плюс воскресенье остались. И даже те ребята молодые, которые не пережили это, они тоже каким-то образом планируют свои там отпуски, поездки, путешествия на майские и на октябрьские.
Да, нерабочих дней в революционные октябрьские годовщины уже нет. Писатель Сергей Каледин говорит.
Вообще никакого отношения сейчас к этим понятиям октябрьский уже не существует. Забыто все. Поколение, которое праздновало октябрьский, 7 ноября, оно выветрилось и умерло. Молодая пацанва, молодые дети даже не знают, к чему это относится. Когда на улице я спрашивал детей, а знаете ли вы, что такое октябрьский, они говорят, мы вас, папаша, не понимаем.
Но восприятие октябрьских годовщин как праздника постепенно покидает и часть, по крайней мере, более зрелых людей.
Когда-то я жила на улице Грановского, вы, наверное, помните, что такое было Грановского в советские времена. Это около Кремля было, и там правительственный дом и прочее. так сложилась моя судьба. Я жила, росла на улице Грановского. И там был сосед, коммунальная квартира и прочее. И они жили, самые бедные наши соседи, жили в 8-метровой комнате вчетвером. А мы жили там в двух комнатах, две уборные, там ванная там, и прочее. Неважно. Этот Толя мне звонит всю жизнь. Он запомнил, что девочки, мы с Анькой, девочки, так тоже со всеми праздниками. И вчера я сижу, просто что-то там, ну, какие-то дела у меня там. Звонит телефон. Толя, Оль, праздником. Я говорю, Толь, с каким? Он говорит, ты что, красный день календаря? Я говорю, Толь, прости, я не понимаю тебя. А Толе уже тоже 89 лет. Он говорит, 7 ноября. Я первый раз в жизни, действительно первый раз в жизни, совершенно естественно забыла, что это было. Я забыла. Я всегда это помнила. Вот такая была у меня странная история 7 ноября.
А что осталось? Спрашиваю я Александра Кабакова, позвонив ему 7 ноября.
А ритуалов никаких не осталось общих. Раньше были ритуалы: демонстрация обязательная, сдача флага, салат оливье, кубинский ром Бакарди или, там, в зависимости от эпохи, водка коленвал или еще что-нибудь, что давали в магазине, винегрет, пение, вот кто-то с горочки спустился. Я очень любил эту песню, кстати. Праздничный концерт по телевизору, плохому, в лучшем случае рубину цветному, который взрывался, ну и так далее, да? Сейчас никаких ритуалов нет. Есть, значит, несколько сотен или тысяч отмороженных стариков, которые выходят во главе, там, значит, ну, не знаю, там, с кем, с Анпилом, с Зугановым, неважно. Есть несколько сотен по-другому отмороженных юношей, которым все равно куда выходить, лишь бы пошуметь и покидаться, чем с милицией подраться. А общенародного ритуала нет. Ну, выпьют не сильно, все-таки день рабочий, завтра рабочий. Ну, выпьют, конечно, их все время выпивают. Вот. Потом вообще же ведь пить стали как-то странно по-другому. Пьяных на улице нет, не валяются на земле в день получки, а уж тем более в день 7 ноября. Вот. Поэтому как-то это все, ну, тихо, естественным путем уходит, как уходит вообще все, с чем была связана наша жизнь и сама наша жизнь, закончивая на этой веселой ноте.
Октябрьские годовщины. Жизнь страны и смерть ритуала. Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали продюсер Наталья Белова и автор и ведущий передачи Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы. Спорт».
Обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы. Спорт» в субботу в прямом эфире в 11.07, повторы в 15.07 и в воскресенье в 2.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Новости коротко. Жители Ингушетии намерены провести 24 ноября в Назране республиканский митинг против разгула беззакония и обратиться от имени народа Ингушетии к президенту России. В пятницу во время проведения спецоперации был убит 6-летний ребенок. Это произошло в селении Чемульга Сунжинского района, когда спецназ пытался задержать подозреваемого в экстремизме Рамзана Амриева. Самому Амриеву удалось скрыться. В Грозном в пятницу вечером ранены двое сотрудников милиции. По сообщению Интерфакса, автомобиль, в котором ехали милиционеры, был обстрелян неизвестными из автоматов. Машина загорелась, из 4 сотрудников милиции, находившихся в автомобиле, пострадали 2. Стрелявшие скрылись, найти их пока не удалось. Парламент Грузии утвердил указ президента Михаила Саакашвили о введении чрезвычайного положения на 15 дней. Власти не исключают, однако, что этот режим будет отменен значительно раньше. Известный предприниматель, сторонник грузинской оппозиции Бадри Патаркацишвили, не исключает, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Грузии. Парламентская ассамблея Совета Европы озабочена контролем государства над электронными средствами массовой информации в России. Об этом заявил в Москве глава предвыборной миссии ПАСЕ в России Люк Ван дер Бранде. Власти Пакистана освободили из-под домашнего ареста в Исламабаде лидера оппозиции, экс-премьера Беназир Бхутто. Она планировала приехать в город Равалпинди, где проходила демонстрация ее сторонников, но полиция блокировала Пхутта в ее доме в Исламабаде. В иракской провинции Диала в пятницу в результате терактов погибли 5 старейшин местных суннитских племен.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Мы в последнее время много говорили о 17-м году, о революции, о феврале, октябре, о том, были ли реальные альтернативы большевистской диктатуре, о том, как потом, год за годом, советская власть праздновала годовщину своей победы. Но, знаете, бывают такие подробности в истории, вроде бы и не очень значительные, но позволяющие увидеть, казалось бы, давно известное в новом неожиданном свете, или наоборот, убедиться, что они, эти известные и значительные эпизоды прошлого, как ни посмотри, были тем, чем были. Вот такой непривычный, необычный ракурс, необычный взгляд на события 17-го года дают документы, которые мы сегодня предлагаем вашему вниманию. Ключевое, как считается многими, но если не ключевое, то знаковое, символически важнейшее событие – это пресловутый штурм Зимнего дворца 25 октября по команде большевистского военно-революционного комитета. Впрочем, у дворца защитников было так немного, что штурма практически не было. Эффектная сцена штурма была изобретена большевиками позднее для пропаганды.
Зимний дворец воспринимался как символ и оплот самодержавия. Взять Зимний – это как бы проникнуть в самое что ни на есть сокровенное логово врага. Но ведь не только штурм был событием мифическим. Дворец на тот момент к самодержавию тоже имел скорее символическое отношение. Царь с семьей уже много лет как фактически жил в царском селе, а в годы Первой мировой войны в залах дворца разместили госпиталь для раненых солдат. И у меня сразу вопрос к нашей сегодняшней собеседнице, советнику директора Эрмитажа Юлии Кантор. Дворец не очень-то, в общем, подходящее для госпиталя помещение. Залы были как-то переделаны? И хранят ли нынешние стены Эрмитажа следы от той госпитальной части его истории?
Действительно, дворец совершенно неудобное, тем более такое, как Зимний дворец, место для обустройства там госпиталя. И это сразу же стало проблемой и для врачей, и для медсестер, и для пациентов, раненых солдат. Размещение госпиталя в Зимнем дворце оказалось весьма сложным и трудоемким занятием. Ну, мало того, что были проведены малярные работы во всех залах, тщательно закрыты все окна и пробили новые дымоходы, установили котлы и кипятильники, расширили водопроводную и канализационную сеть. Разумеется, нужно было создавать перевязочные, операционные кабинеты для врачей и для процедур. А для этого необходимо было действительно переделать залы, при этом сохранив их убранство, потому что предполагалось, что война закончится и все войдет в свое русло. Ступени Иорданской лестницы обшили досками, двери с лестницы фельдмаршальский зал наглухо закрыли, а на верхних площадках занавесками отгородили столовые для врачей и медицинских сестер. В чем характерно, отдельной столовой для раненых не было. В залах были закрыты вазы, лепные украшения и канделябры. Часть статуи и картин перенесли в другие помещения. В знаменитых и известных всем нам и сегодня, сохранившем свое изначальное убранство, Николаевском, Гербовом, Александровском и Вован-зале, сняли блюда, солонки и кронштейны, сфотографировали, пронумеровали и уложили в ящики. Стены в залах, где располагались госпитальные палаты, затянули белым коленкором, а полы покрыли линолеумом, чтобы не портить великолепные паркеты. Дворцовые люстры не включали, к ним подвесили на шнурах по лампочке, а ночью разрешалось включать только лампы фиолетового цвета. Особая статья – это гербовый зал. Гербы в нем зашили щитами, закрыли деревом канделябры и в Николаевском зале, и скульптуру в Иорданском вестибюле. Под госпитальные палаты отводились аванзал, восточная галерея, большая часть фельдмаршалского зала, гербовые пикетные александровские залы, а также Николаевский зал, вмещавший 200 кроватей. Петровский зал, который первоначально предназначался для дежурных врачей, при устройстве госпиталя превратили в палату для раненых после особо тяжелых операций, а часть фельдмаршалского зала заняли перевязочной. Вторая перевязочная и операционная располагались в колонном зале. Представляете, в Зимнем саду и Иорданском подъезде находились ванные и душевые, а галерея 12-го года служила и вовсе для хранения белья. Сейчас Зимний дворец, разумеется, не хранит ничего, что связано, так сказать, с внешним антуражем Зимнего дворца, превращенного в госпиталь во время Первой мировой войны. Все документы и фотографии того времени находятся в Эрмитажном архиве, причем эта коллекция, связанная с госпиталем в Зимнем дворце, разумеется, не могла даже формироваться в советское время. И фактически в последние только 20-25 лет Эрмитаж начал собирать такую коллекцию.
А документы, которые звучат сегодня в нашей передаче, они из архива Эрмитажа?
Преимущественно, да. Вообще, первые документы стали попадать в Эрмитаж, как я уже сказала, чуть больше четверти века назад. Это воспоминания медицинских сестер, в частности, медсестры Галаниной, которая работала в феврале 17-го года в Зимнем дворце. В числе документов, которые сегодня прозвучат, будут мемуары, написанные в 17-м году доктором Львом Александровичем Зиновьевым, руководившим в 17-м году Петроградским Красным Крестом. Зиновьев был достаточно известным депутатом 4-й Государственной Думы. Его семья после революции уехала, эмигрировала из России. Сегодня его внук Себастьян Зиновьев работает консулом Австралии в Санкт-Петербурге, и по разрешению семьи Зиновьева вот эти документы из личного архива, которые сейчас хранятся в Англии, вот представлены для этой передачи.
Из воспоминаний медсестры Нины Валерьяновны Галаниной. Торжественное открытие состоялось 5 октября 1915 года, в день тезоименитства бывшего наследника Алексея Николаевича, чьим именем госпиталь был назван. 8 парадных залов второго этажа были превращены в палаты. В первом этаже оборудованы были подсобные помещения, приемный покой, аптека, кухня, ванные, различные кабинеты, хозяйственная часть, канцелярия, кабинет главного врача и другие. Вход в госпиталь был с дворцовой набережной, через главный подъезд и главную лестницу. По этой лестнице дворца и Иорданской, ступени которой обшиты были досками, переносили наверх прибывавших раненых, доставляли пищу и лекарства. Только тяжело раненые солдаты, нуждавшиеся в сложных операциях или в специальном лечении, могли попасть в этот госпиталь. Потому число лежачих было очень велико, составляло в среднем 85-90%. Когда они начинали поправляться и ходить, их переводили в другие лечебные заведения, а их места снова занимали раненые в тяжелом состоянии. Больные были размещены соответственно ранениям. Так, в Николаевском зале, вмещавшем 200 коек, поставленных прямоугольниками в 4 ряда перпендикулярно к Неве, лежали раненые в голову, отдельно в череп, глаза, уши, челюсти, раненые в горло и в грудную клетку, а также очень тяжелые больные позвоночники. Огромным злом были постоянные посетители госпиталя. Их было очень много. И высочайших членов императорской фамилии, и разных знатных иностранцев. Запомнились король румынский, японский принц Кан-Ин, эмир Бухарский и другие. И просто высоких, высокопоставленных русских чиновников. И бесконечных иностранных делегаций Красного Креста. Французских, бельгийских, английских, голландских и прочее, прочее. Всем делегациям, приезжавшим в нашу страну, обязательно показывали госпиталь Зимнего дворца. Он был не только показательным, но и показным.
В Первую мировую такие пропагандистские демонстративные жесты, забота о раненых, военно-патриотическая риторика, прославление героев стали насущно необходимы для власти. Война затягивалась, была все менее популярна, народ все меньше понимал, за что воюем. Престиж императора падал, а царицу откровенно ненавидели. Забота о раненых воинах превратилась в один из главных козырей пропаганды. Александра Федоровна и старшие цесаревны работали в госпитале, не в Зимнем, в Царском селе, как простые сестры Милосердия. Сохранилась масса их фотографий в форме сестер Милосердия среди раненых. Царица то и дело посещала другие госпитали, раздавала памятные подарки. Лично они, наверное, действительно искренне стремились проявить милосердие, помочь страдальцам, как и все прочие высокопоставленные деятели от благотворительности.
На ночь оставалось на весь госпиталь только 2 сестры. Всю ночь они бегали от одного слабого больного к другому на большие расстояния, 4 зала, боясь только одного – не упустить бы. А упустить можно было и прекращение пульса, и внезапное кровотечение, и многое другое. За ночь дежурные сестры едва успевали присесть на несколько минут, чтобы выписать необходимые на завтра для отделения лекарства. Часто не удавалось присесть ни на минуту. Много раз, особенно после февральской революции, когда часто проводились у нас собрания, поднимали сестры вопрос о недопустимой перегрузке ночных дежурных, о необходимости хотя бы удвоить их число. Но ответ начальства был всегда один и тот же. Днем все сестры должны быть на посту, поэтому ничего изменить нельзя. Раненые же, несмотря на высококвалифицированную медицинскую помощь и прекрасное питание, должны были чувствовать себя часто очень одинокими, почти что заброшенными. Может быть, сильнее всего это почувствовалось на новогодней под 1917 год елке. На редкость стройная, огромная, почти до потолка, украшенная множеством стеклянных дорогих игрушек, она стояла посередине аванзала. Было объявлено, что деньги на елку пожертвовал сам наследник. Вечером, когда елку зажгли, был заведен граммофон, передавалась какая-то неинтересная, спокойная музыка. Раздавали подарки. Пакеты с конфетами, папиросами и серебряной чайной ложечкой, украшенной государственным гербом. Было чинно, казенно, натянуто и совсем не празднично.
Ну что тут скажешь? Обидно, конечно, что последняя, кто ж знал тогда, что это будет последняя елка, не удалась. Вряд ли кому придет в голову винить в этом, как еще недавно выражались, прогнивший царский режим. И все-таки, если вспомнить, что свалившееся на голову народа пролетарское народовластие вскоре и надолго отменило рождественские елки как религиозный пережиток, грусть охватывает и по поводу этих самых народных масс, и по поводу судьбы убиенного вскоре цесаревича, пожертвовавшего средства на эту последнюю неудачную елку.
Когда началась февральская революция, в Зимнем дворце, в том числе в госпитале, стало очень тревожно. По мостам, Дворцовому и Биржевому проносились наполненные людьми грузовики. Оттуда во все стороны беспорядочно стреляли из винтовок. По Дворцовой набережной просвистело несколько пуль. Одной из них был ранен в руку стоящий на посту часовой. Его положили в госпиталь, в Восточную галерею. Ночью я должна была выдержать очень трудное объяснение с прапорщиком, на груди которого красовался огромный красный бант и который возглавлял отряд вооруженных солдат. Он яростно кричал, требуя, чтобы раненого часового вышвырнули в окно. Спать в эту ночь раненым не пришлось. Несколько раз в течение ночи врывались в госпиталь вооруженные солдаты с прапорщиками во главе, которые грубо выпытывали у сестер, где они спрятали находящихся будто бы во дворце царских министров. Искали их под кроватями раненых, в баках с грязным бельем, даже в спальнях сестер, в зеркальных платяных шкафах. К счастью, министров во дворце не было.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Сегодня мы снова говорим о революции 1917 года, о том, какими увидели события февраля и октября те, кто бывал в Зимнем дворце по долгу службы, в работавшем там госпитале. Сестра милосердия Нина Галанина в февральские дни пережила вместе с ранеными солдатами в залах Зимнего. К октябрю она работала уже не там, а в другом госпитале в Лесном.
Из воспоминаний медсестры Нины Валерьяновны Галаниной. День 25 октября 1917 года был у меня выходным после ночного дежурства. Поспав немного, я отправилась ходить по центральным улицам Петрограда, смотрела и слушала. Было много необычного. На улицах кое-где раздавались выстрелы, а учреждения переставали работать. Упорно говорили о том, что мосты вот-вот будут разведены. На Дворцовом мосту выстраивались бойцы женского батальона. Я поторопилась в Лесной, чтобы не оказаться отрезанной от работы. Там было спокойно, и только долетавшие издалека выстрелы говорили о том, что в городе началось. К ночи ружейная и пулеметная стрельба уже не прекращалась. Из госпиталя отправлены были в город санитарные машины, поэтому мы были более или менее в курсе происходящего. Знали, что берут Зимний дворец, что стреляют в него из орудий. Но сведения поступали отрывочные и противоречивые. Мы, сестры, поздно легли в эту ночь. Только заснули, как привезли первого раненого. Это было часа в 2-3. Первому доставленному раненому была сделана операция на сердце главным врачом госпиталя, доктором Еремичем. Затем привезли нескольких раненых еще.
А вот что видел 25 октября другой медик, упомянутый Юлией Кантер, доктор Зиновьев, работавший в Красном Кресте.
Из воспоминаний доктора Зиновьева. Я, как всегда, утром отправился в свое управление Красного Креста. Там, где мне приходилось проходить, все еще было спокойно, и ничего особенного не было заметно. Но около 11 часов утра на Литейной против окон нашего управления вдруг как-то неожиданно появились вооруженные ружьями рабочие вперемешку с матросами. Началась перестрелка. Они стреляли по направлению к Невскому проспекту, но противника их не было видно. Недалеко тут же на Литейной начали стрелять пулеметы. Несколько пуль попали к нам в окна. Одна случайная пуля, разбив окно, оторвала ухо одной бедной девушки, нашей машинистки. В амбулаторию, находившуюся тут же в здании нашего управления, стали приносить раненых и убитых. Помню одного старого рабочего, легко раненого в ногу, плакавшего и стонавшего, как ребенок, пока его перевязывали. Принесли убитого хозяина соседней лавочки, торговавшей канцелярскими принадлежностями, с которым я часа два перед тем, идя в управление, обменялся несколькими словами. Он был уже без пиджака и без сапог, их кто-то уже успел стащить. Стрельба эта продолжалась часа два, и потом все затихло. Стрелявшие рабочие матросы куда-то исчезли. Когда вечером, часов около шести, я шел домой, в той части города, через которую мне надо было проходить, все было тихо и спокойно. Улицы были пустые, движения никакого не было, даже пешеходов я не встретил. Дом, в котором мы жили, был совсем близко от Зимнего дворца, минут пять ходьбы, не больше. Вечером после обеда около Зимнего дворца началась оживленная стрельба, сначала только ружейная, потом к ней присоединился треск пулеметов. Были слышны какие-то крики, часто пули свистя пролетали мимо наших окон, изредка раздавался грохот пулеметной пальбы. Как потом оказалось, это стреляли по Зимнему дворцу, крейсер «Аврора», вышедший на Неву, чтобы помочь большевикам. Часам к трем утра все затихло.
Но давайте вернемся к госпиталю в Зимнем дворце, где лечились исключительно тяжелораненые солдаты. О них родители за народное счастье в азарте революционных свершений, ну, может, и не совсем забыли, но упускали из виду, не считали важным. А хочу я спросить нашу собеседницу Юлию Кантер, вообще-то, штурмуя Зимний, большевики знали, что там госпиталь, что там не только министр временного правительства?
Они отлично об этом знали, потому что действительно госпиталь, как вы справедливо заметили, был создан в том числе и в сугубо пропагандистских целях. И вообще создание госпиталя в императорской резиденции – вещь для Европы и для мира, не только для России, абсолютно беспрецедентная. И об этом, о создании госпиталя, говорилось не только в публикациях правительственного вестника, но и в газетах самых различных партий, начиная с 1915 года, то есть с момента его основания. И, конечно, большевики отлично знали о том, что стрелять-то им придется отнюдь не по императорской семье и даже не столько по временному правительству, чьи апартаменты выходили совсем, окна этих апартаментов выходили не на набережную Невы, со стороны которой и была стрельба, а на Дворцовую площадь. И те самые рабочие и крестьяне, одетые в солдатские шинели Первой мировой, стали первыми жертвами революции. Это принципиально важно еще и потому, что это дает основание к пониманию самого начала установления, так сказать, большевистской власти в России. Они не только начали с насилия, они начали еще и с предательства вот того самого своего класса, во имя которого и вершили революцию. Конечно, когда Подвойский давал сигнал к штурму Зимнего, они отлично понимали, что со стороны Петропавловской крепости картечь будет нестись как раз по лежачим солдатам.
Из воспоминаний медсестры Нины Валерьяновны Галаниной. В ночь на 26 октября доползли самые тревожные зловещие слухи. В числе других о том, что в результате обстрела Зимнего дворца из Петропавловской крепости и Авроры были будто бы разрушены дворец и многие близлежащие здания. Как только наступило утро, я, отпросившись на полдня с работы, поспешила в город. Прежде всего, мне хотелось попасть в госпиталь Зимнего дворца. Пробраться туда оказалось не так легко. От Дворцового моста до Иорданского подъезда стояла тройная цепь красногвардейцев и матросов с винтовками наперевес. Они охраняли дворец и никого к нему не пропускали. Через первую цепь, объяснив, куда я иду, прошла сравнительно легко. Когда проходила вторую, меня задержали. Какой-то матрос зло крикнул товарищам: «Чего смотрите? Не знаете, что Керенский переодет сестрой?» потребовали документы. Я показала удостоверение, выданное на мое имя еще в феврале, с печатью госпиталя Зимнего дворца. Это помогло, меня пропустили. Что-то еще кричали вдогонку, но я не разобрала и шла дальше. Третья цепь уже не задерживала. Я вошла, как бывало сотни раз раньше, в Иорданский подъезд. Там не было на месте привычного швейцара. У входа стоял матрос с надписью «Заря свобода» на бескозырке. Он разрешил мне войти. Первое, что бросилось в глаза и поразило, это огромное количество оружия. Вся галерея от вестибюля до главной лестницы была завалена им и походила на арсенал. По всем помещениям ходили вооруженные матросы и красногвардейцы. В госпитале, где был всегда такой образцовый порядок и тишина, где было известно, на каком месте какой стул должен стоять, все перевернуто, все вверх дном. И всюду вооруженные люди. Старшая сестра сидела под арестом. Ее караулили два матроса. Больше никого из медперсонала я не увидела и прошла прямо в восточную галерею. Ходячих больных я не застала. Они ушли смотреть дворец. Лежачие раненые были сильно напуганы штурмом дворца. Много раз спрашивали, будут ли стрелять еще. По возможности я старалась их успокоить. Заметив, что за мной наблюдают, я не пошла, как хотела, еще в Николаевский зал, к позвоночникам, и скоро направилась к выходу. Я повидала раненых, с которыми вместе пережила несколько тяжелых часов в февральские дни, и была довольна тем, что смогла хоть в какой-то мере изменить направление их мыслей. На следующий день, 27 октября, раненых начали отправлять в другие лазареты Петрограда. 28 октября 2017 года госпиталь Зимнего дворца был закрыт.
У нас есть возможность сопоставить рассказы двух мемуаристов, не только Нина Галанина. Доктор Зиновьев тоже побывал в Зимнем утром 26 октября. Он же служил в Красном Кресте, а дело в том, что устраивал этот госпиталь во дворце Министерства двора, а вот оборудовал его и содержал Красный Крест, и персонал был от Красного Креста.
Из воспоминаний доктора Зиновьева. Рано утром, часов в 6, мне сообщили из моего управления Красного Креста, что Зимний дворец взят большевиками, и что сестры милосердия нашего лазарета, находившиеся во дворце, арестованы. Наскоро одевшись, я сразу отправился в Зимний дворец. Я вошел с большого подъезда с набережной, с которого обыкновенно входили офицеры, проезжая на придворные балы и на выходы. Меня впустили сразу, без всяких затруднений, никто даже и не спросил, зачем я приехал. Внутри дворец был мало похож на то, что я привык там видеть. Все было в беспорядке, мебель сломана и перевернута, все носило явный след только что окончившейся борьбы. Всюду были разбросаны ружья, пустые патроны. В большой передней и на лестнице лежали тела убитых солдат и юнкеров. Кое-где лежали и раненые, которых не успели еще унести в лазарет. Я долго ходил по так хорошо знакомым мне залам Зимнего дворца, стараясь найти начальника солдат, захвативших дворец. Малахитовая зала, где обычно императрица принимала представлявшихся ей, была вся как снегом покрыта разорванными бумажками. Это были остатки архива Временного правительства, уничтоженного перед тем, как дворец был захвачен. В лазарете мне сказали, что сестры милосердия были арестованы за то, что они скрывали и помогали скрываться юнкерам, защищавшим дворец. Обвинение это было совершенно верное. Многие юнкера перед самым концом борьбы бросились в лазарет, прося сестер милосердия спасти их. Очевидно, сестры помогали им скрываться, и благодаря этому действительно многим из них удалось спастись. После долгих поисков мне удалось добиться, кто был теперь комендантом дворца, и меня провели к нему. Он был молодой офицер гвардейского московского пехотного полка. Я совсем забыл его фамилию, но потом он играл довольно большую роль в Красной армии. Со мной он был очень приличен и корректен. Я объяснил ему, в чем дело, сказал, что в лазарете лежат около 100 раненых солдат, и что сестры милосердия необходимы для ухода за ними. Он сразу же приказал их освободить под мою расписку, что они не уедут из Петербурга до суда над ними. Этим дело и кончилось. Никакого суда над сестрами никогда не было, и никто их больше не беспокоил. В то время у большевиков были более серьезные заботы. В тот же день мы разместили раненых, лежавших в этом лазарете, по другим местам, и лазарет закрыли.
Хочу спросить гостью нашей передачи Юлию Кантор, а что-нибудь известно о судьбах тех, кто работал в госпитале Зимнего дворца? Мемуаристки Нины Галаниной, тех сестер, что спасали юнкеров и сидели потом под арестом?
Конечно. Что касается медсестер, которые находились под арестом, то действительно у большевиков в первые дни после штурма появилось огромное количество других дел, об этих медицинских сестрах просто забыли. И, слава богу, вполне благополучную жизнь прожила и Нина Галанина, и другая медицинская сестра Людмила Сомова, которая была в Зимнем дворце как раз и во время штурма 25 октября, так называемого штурма. И проработала всю жизнь в детских учреждениях медицинской сестрой и преподавала в медицинских училищах.
Знаете, вот что приходит в голову, услышав вот все эти документы и выступавшую в нашей программе Юлию Кантор. Если взятие Зимнего некоторые считают событием символическим, то ведь закрытие госпиталя тоже было таким символическим событием. Самодержавная власть госпиталь во дворце учредила, впрочем, она же и в войну, поставлявшую в дворцовый госпиталь раненых, Россию вкатила. После февраля толковали о народной свободе, призывали к наступлению на фронте, госпиталь худо-бедно терпели, хотя и не без эксцесса. После октября, какой уж тут госпиталь в зимнем-то? И не большевики его закрыли, сами деятели Красного Креста поспешили греха подальше перевести раненых в другие лазареты. Занятная, надо сказать, последовательность. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал советник директора Эрмитажа, доктор исторических наук Юлия Кантор, любезно предоставившая нам документы из архива Эрмитажа и из личного собрания семьи Зиновьевых. Продюсеры передачи Наталья Белова и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торт.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Где родился, там уже с корнями ушел и по-другому не мыслишь. Это защита моя, мой дом.
Понятие «россиянин», введенное Борисом Николаевичем Ельциным, не совсем точно. Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. Мне кажется, человек должен ощущать себя не русским, не монголом, должен ощущать себя гражданином страны.
Я, когда приезжаю в любой российский город, я себя чувствую там, как у себя дома.
Я, живя вот тут, конечно, ощущаю себя самарцем, а следовательно, россиянином.
Ну, в условиях жизни не позволяют себя чувствовать россиянином просто.
Я настоящий россиянин. Не российский, а советский россиянин. Нам очень нравилось то время.
Наверное, от обстановки зависит. Ходила в паспортный стол, чтобы поставить на свидетельство ребенка печать, что она является гражданкой России. Отстояли бешеные очереди. Тут вот уже не считаешь себя россиянином.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».